Пермия. Земля дальняя.
Всем добрый день, это программа «Пермия. Земля дальняя». В студии Вячеслав Дегтярников, Дмитрий Софин, добрый день.
Здравствуйте.
Мария Зуева за звукорежиссерским пультом. И сегодня у нас в гостях Михаил Геннадьевич Нечаев, кандидат исторических наук, заведующий кафедрой государственного управления истории Пермского политехнического университета. Вот так сократил.
Почти правильно.
Почти правильно.
Здравствуйте.
Ну, там научно-исследовательского пропустил.
Национально.
Национального пропустил.
Национального исследовательского.
Ну, по-простому, по-старому.
Или ПНИПУ сокращенно.
ПНИПУ это хорошо звучит очень.
Вот. Ну, в общем, ладно. Все эти, как бы, регалии обозначили. Давайте поговорим о интересном явлении, которое происходило на территории нынешнего Пермского края, тогда Пермской губернии, она была несколько, конечно, больше, чем Пермский край, о обществе трезвости и роли в этом обществе, в том числе Русской Православной Церкви и Пермской епархии, в частности.
Давайте начнем с Пермской губернии все-таки.
Давайте с Пермской губернии.
Хотя наверняка в каждой передаче говорилось о масштабах Пермской губернии.
Почти в каждой.
Да, но мы ее все-таки обозначим. Да? Пермская губерния – это две епархии. Пермская и Екатеринбургская епархия. Если мы будем говорить о борьбе за трезвость или о борьбе с пьянством, как тогда именовалось именно это явление, то речь пойдет и о Пермской епархии, и о Екатеринбургской епархии, потому что это одна губерния, Пермская губерния. А в-третьих, хотелось бы сказать, что Пермская губерния в начале 20 века это более 3 миллионов человек. Это часть территории нынешней Свердловской области, нынешней Челябинской области и также нынешней Курганской области.
И часть Башкирии. Помимо Пермского края.
Да, помимо Пермского края.
И часть Башкирии в том числе.
Ну, в общем, это очень большая территория, это 2/3 Урала фактически. То есть Пермская губерния – это развитой регион Российской империи. По численности населения она занимала 5-е место в европейской части России. По территории это 1/1 из крупнейших губерний. И, наконец, это развитый такой урбанистический центр. То есть здесь, конечно, было не так уж и много городов, может быть, да, но очень много рабочих поселков. А территория этих поселков и количество населения этих поселков фактически иногда равнялось, в общем-то, уездным городам. Таким образом, Пермская губерния была идеальной территорией для развития пьянства.
А здесь хотелось бы пояснить. На самом деле у нас существует такой стереотип в России до сих пор, что будто бы пьянство – это такое исконно присущее явление на Руси. Но на самом деле, насколько я себе это представляю, пьянство как социальная проблема возникает относительно недавно в истории нашей страны, а именно с конца XIX века. До конца XIX века, конечно, были люди, которые выпивали сильно, но вот в масштабах всей страны алкоголизм проблемой не являлся. И мы можем назвать много стран, которые пили значительно больше. Собственно говоря, даже в начале XX века, когда в Российской империи пьянство уже стало осознаваемой проблемой, по-прежнему Россию опережала Германия, а самой пьющей территорией Российской империи было автономное Великое княжество Финляндское. Ну, кто вот видел финских лесорубов на паромах, которые ходят по Балтике, понимают, о чем идет речь.
И в том числе Пермская губерния, потому что Пермская губерния была лидером по количеству пьющих людей, так как Пермская губерния – это была территория заводов и заводского населения.
Пьянство ведь у нас появляется прежде всего из-за чего? Из-за того, что бурный экономический рост, появляется много рабочих, бывших крестьян, которые оторваны от своей среды.
Которые отработали смену, а дальше заняться нечем.
Нет, от своей крестьянской общины, во-первых, они были оторваны, от традиционного уклада жизни. Вот, и, естественно, это было таким социальным, ну, что ли, социальным условием для развития пьянства.
Определенная стрессовая ситуация.
Социальный шок некий переживали они.
И, наконец, они получали неплохие деньги.
Да.
Вот, и, конечно, не было театров, не было...
Ну, театры были.
Театры были, но туда ходили не всегда рабочий люд, вот, и каких-то развлечений было достаточно мало.
Ну, то есть, получается, достаточно много свободного времени, достаточно много свободных денег,
И достаточно много заводского населения.
Так и скажем. Отсутствие возможностей для культурного досуга.
И, да, возможности для культурного досуга. А по поводу лидерства России в пьянстве, вы абсолютно правы, Дмитрий. Да, мы занимали, по-моему, 5-е место в мире. То есть, среди стран вообще. То есть, Европа нас опережала, я бы сказал, достаточно серьезно в этом вопросе. И действительно, проблема пьянства особенно остро возникла во второй половине 19 века, что связано, прежде всего, с падением старого социального уклада. То есть, это реформа 1861 года, это размывание сословных границ, это фактически переворачивание, ну, как сейчас говорят, нравственных ценностей. И это продолжалось вот в течение вот этого 40-летия 19 века. Плюс к этому, да, это золотое десятилетие. Вот это массовое строительство капитальных заводов, это огромный промышленный рывок, который совершила Российская империя в 90-е годы 19 века. И все это, конечно, создало определенные условия для того, чтобы возникла эта проблема. Реальная проблема. А Пермская губерния оказалась вот среди ведущих регионов Российской империи, где пьянство было наиболее, ну что ли, развито.
И это объяснимо, поскольку Пермская губерния была одним из флагманов развития промышленности в Российской империи.
Да, несомненно. Я думаю, надо все-таки переходить к теме нашего разговора, потому что почему возникло пьянство, мы уже объяснили достаточно подробно. Вот. Давайте все-таки к теме борьбы с пьянством. Ну, когда возникает вот это течение, как оно возникает, кто в нем участвует? И в том числе вот роль Пермской епархии.
О проблеме пьянства вообще заговорили именно в 60-е годы 19 века. Вот в 60-е годы 19 века стали говорить о необходимости трезвенного движения. А оформилось оно в 90-е годы 19 века, уже вот в период как раз вот этого золотого десятилетия промышленного развития. И мы знаем, что не было пока еще такого государственного посыла. Он начался как раз в 1896 году при Николае II. Надо сказать, что Николай II периода 1894-1905 года – это период, когда вокруг Николая II была старая команда, команда Александра III, как известно, да, я имею в виду старая команда чиновников. И там были две инициативы, которые действительно вошли в мировую историю. Это разоружение, инициатива разоружения. И вот эта инициатива трезвеннического движения, то есть Россия не должна впадать вот в этот угар пьянства. Нужно бороться за трезвый образ жизни. Это был один из главных посылов. И вот как раз общество трезвости начались активно возникать в 90-е годы 19 века. Обычно они возникали в заводах. Заводы управления и казенные, и частные создавали избы-читальни, так называемые чайные, да, где люди могли почитать журналы, книги, говорить между собой, общаться и пить чай.
То есть изба-читальня – это не изобретение большевиков?
Избу-читальню – это изобретение вообще-то церкви, по большому-то счету, вот, которую потом взял на вооружение земство. А потом взяла на вооружение советская власть. Но это уже отдельная история. Это история развития библиотек. Может быть, это отдельная тема.
Это отдельная тема для
разговора. Кто был инициатором и так далее. Но вот изба-читальня или чайные дома, народные дома, вот они как раз стали возникать в конце 19 века по инициативе именно заводчиков.
При том, что вот как раз народные дома – это то, что в советское время будут называть домами или дворцами культуры.
При заводах, при каждом заводе. То есть, все имеет свое такое генетическое начало, оно действительно так и было. Это были спектакли различные. Вот особенно прославился народный дом Мотовилихи. Это, в общем-то, дом, где был хор. где было, были любительские спектакли, различные благотворительные, и туда приходили простые рабочие и занимались вот такой культурно-массовой работой. Церковь тоже подключилась к этому движению, и очень активно, и сразу же, и в частности разработала такой обряд. Но не то, чтобы это была клятва. Клятва, конечно, невозможно, да, представить в христианстве. Это было богослужение специальное, где вступившие в общество трезвости, в церкви, исповедовались и давали обет не пить. Вот это было торжественное такое богослужение, массовое достаточно, которое сопровождалось народным пением в церкви, и оно производило достаточно большое впечатление. Революция 1905-1907 года воспринималась современниками как трагедия, и, в частности, многие церковные деятели считали, что главной причиной революции являются не какие-либо экономические причины, ну, конечно, они тоже являлись социальной причиной, или русско-японская война, а тяга к спиртному, вот что является главной причиной революционных событий. То есть, и в 1906 году церковь взяла четкий курс, что необходимо усилить и активизировать свою деятельность. Святейший Синод вывел специальное определение, где просто указал всем епархиям активнее участвовать в трезвенническом движении. В 1906 году начался рост трезвеннических обществ. Если вначале это были просто единицы, ну, скажем так, небольшие островки, вот, то вот эти общества, они возникли уже в массовом порядке. Я приведу пример. В Екатеринбургской епархии Армаильское общество было наряду с Александро-Невским обществом. Это два крупнейших общества, самым крупным в Российской империи. Там насчитывалось, по-моему, в Александро-Невском обществе в Санкт-Петербурге около 6 тысяч членов трезвенческого общества, а в Армаильском было около 5 тысяч. Но вот эти общества, главной их задачей была, прежде всего, это, конечно же, культурный досуг, да, членов этого общества, да, то есть вместо спиртного создания вот этой культурной среды, вот, и забота о каждом из членов этого трезвенческого общества, ну и, прежде всего, это закрытие питейных заведений. Где-то начиная с 1909 года началось сокращение количества питейных заведений. Борьба...
Тут надо, наверное, объяснить, что значит закрытие питейных заведений. То есть наши слушатели, наверное, представляют это все как некую государственную политику, да, при которой приходит чиновник и закрывает питейные заведения. Ну, как это было, скажем, в период борьбы за трезвость Михаила Горбачева.
Все было очень гибко. Дело в том, что на крестьянском сходе выступали трезвенники, ну, то есть те, кто входил в общество трезвости, и принималось демократическое решение, что вот в этом округе, на этой территории запрещено будет открытие, или закрывается старое питейное заведение, или запрещено открывать новые питейные заведения. И такие решения поддерживались. Церковь активно участвовала перед властью, потому что власть сопротивлялась. Все-таки питейные заведения приносили огромные доходы.
В том-то и дело, это бюджет.
Причем государству, прежде всего. И бороться с ними это было, в общем-то, достаточно тяжело именно с точки зрения вот их доходности.
Ведь с конца 19 века была винная монополия.
Да, ну, то есть, в отличие от сегодняшней ситуации, когда, собственно, в казну государственную фактически мало что доходит, то тогда весь спирт и все доходы от спирта, ну, от спиртосодержащих других жидкостей, попадал напрямую в казну и никуда более.
Но при этом, что интересно, несмотря на то, что власть, казалось бы, была заинтересована в употреблении гражданами спиртных напитков с точки зрения пополнения бюджета значительное количество представителей власти, как в центре, так и на местах, активно сами участвовали в трезвенном движении. И вот помимо многочисленных обществ трезвости, которые создавались, ну, по инициативе снизу,
в Пермской епархии, давайте подведем итоги, как бы цифровые, да, их было около 169. В Екатеринбургской епархии еще больше, где-то 220-230.
Общая трезвость.
Да, а в целом в Пермской губернии, если соединить вот эти две цифры, получается около 400 таких обществ.
Здесь ведь еще нужно вспомнить, что во многих губерниях создавались губернские попечительства о народной трезвости, которых возглавлял губернатор, и Пермская губерния не исключение. Зачинатель этого движения у нас со стороны губернской власти — это губернатор Петр Григорьевич Погодин, который еще в 90-е годы по его инициативе было создано Пермское губернское попечительство о народной трезвости и активно работало. Интересно, что вот одновременно с Погодиным на пермских пушечных заводах в Мотовилихе Славянов активно занимается созданием общества трезвости. И вот я встречал такую цифру.
Оно было самым сильным фактически обществом трезвости во всей Пермской епархии. Я имею в виду Мотовилихинское общество.
Ну, завод-то был огромный.
Тут надо все-таки нашим слушателям еще раз пояснить, кто такой Славянов. То есть это как раз тот человек, который изобрел сварку.
Да, Николай Гаврилович тогда, Славянов.
Он тогда активно работал не просто с рабочими, он с ними активно занимался.
Вот как участвовал раз, в народных спектаклях.
Участвовал во всех, вот, во всех движениях, которые только были. То есть он был постоянным посетителем вот этого самого народного дома.
А вот спасибо, Дмитрий, за такую подсказку очень хорошую. Вспомнили о губернаторе Погодине и вспомним о Грацове, который появился как раз на Пермском небосклоне в 90-е годы 19 века. И о нем написано очень много книг. Но в этих книгах написано только одно, что он как раз от общества трезвости отвечал за певческие хоры. Да, и у нас было около 200 певческих хоров.
Народные хоры, создал сам Городцов.
Который создал сам своими руками Городцов. Вот именно благодаря обществу трезвости. То есть, это целое хоровое такое движение. Но все забывают о том, что Городцов отвечал также и за церковные хоры в церквях. То есть, очень активно. Он не просто отвечал за церковные хоры, там устраивались конкурсы церковных хоров. А вот это в книгах обычно не писали, потому что, ну, как бы это дискредитировало такого, скажем так, народного героя Грацова.
В советское время.
В советское время. Но сейчас об этом нужно и можно говорить. Больше того, значит, эти певческие хоры, вот само, то есть пение спасало от пьянства. Вот это поразительное такое явление, потому что с пьянством боролись не административными мерами, да, а именно вот таким вот явлением.
И не запретом, не пить и все, а давали альтернативу.
Да. Ну, то есть, вот, опять-таки, мы напоминаем нашим слушателям, как это происходило при Михаиле Горбачеве. То есть, это просто было принудительное закрытие магазинов винных, ограничение времени торговли. То есть, это привело к огромным очередям в этих самых магазинах, вырубка виноградников.
Без всякой демократической процедуры.
Да, естественно. Вот, там, вынос витрин, это заканчивалось в Перми, ну и, в общем, в результате заканчивалось еще и винным бунтом.
То есть, попытались сразу ввести, общество никак к этому подготовлено не было, а здесь как раз...
Совершенно никто не пытался даже заниматься пропагандой. Были какие-то такие слабые попытки, но это больше напоминало, насколько я сейчас понимаю, некое такое сектантское движение. Там были какие-то такие адепты трезвости, вот,
причем... которые воспринимались весьма странно.
Ну, потому что несли... Как белые вороны, или как сумасшедшие, или как карьеристы, вот так.
Да, несли они в основном какую-то такую очень сомнительную информацию, даже совершенно сомнительную.
Я с гордостью могу сказать, что исторический факультет в Пет-университете во время борьбы с трезвостью при Михаиле Сергеевиче Горбачеве не организовал общество трезвости, единственный факультет во всем Пет-университете, где не было общества трезвости. Это не гордость, конечно, но это был такой протест против такого административного нажима.
Ну, и при Горбачеве это же также привело к массовому самогоноварению, продажу алкоголя из-под полы. Вот в тот период, о котором мы сейчас говорим, наблюдалось что-либо подобное?
Самогоноварение было, но постоянно об этом писали газеты. Ну, как оно было? Вот оно было развито как раз в период после революции, во время революции. То есть, и после революции. Это во время кризиса 1909-1910 год. Ну, экономический кризис закончился на Урале в 1910 году. И выявляли таких людей, их осуждали, то есть их не садили в тюрьмы, их не преследовали каким-то уголовным преследованием, а их осуждали, в газетах писали об этих людях, называли фамилии, кто это делал.
Пригвождали к позорному столбу.
Позорному столбу, но это было такое публичное такое осуждение.
Давайте мы сейчас прервемся на некоторое время, потом вернемся в эту студию, продолжим, но просто... то опять-таки напоминаю нашим слушателям, что самогоноварение в советский период преследовалось по закону и за это сажали. Вот реально сажали, то есть выявлял участковый, приходил, составлял протокол, и после этого человека
отправляли на нары. В негуманной Российской империи этого не происходило.
Сейчас прерываемся.
Пермия. Земля дальняя.
Продолжается программа «Пермия. Земля дальняя». Мы говорим сегодня об обществах трезвости, а вот об этом целом народном движении, которое было в России.
Ну и говорим о том, как это было развито в Пермской губернии в конце 19-го, начале 20 века.
Потому что, насколько я понимаю, Пермская губерния достаточно успешно с этой проблемой справилась. И, в общем-то, из лидеров по количеству алкоголя на душу населения переместилась...
ну, в середину, так скажем, губернии. Но это был, динамика была очень большая. Все-таки из первой тройки, пятерки регионов Российской империи переместиться где-то в двадцатку, в тридцатку, это, конечно, очень здорово. Эти итоги были подведены где-то примерно в 1911-1912 году. Был созван съезд трезвенческого движения, в который активное участие принимали, в том числе и пермские делегаты. Но надо сказать, что церковь была все-таки недовольна тем, как земство и как заводчики, и как вообще активисты трезвенческого движения борются за трезвость. Они считали, что эта борьба слишком пассивная. Вот, и в 1913 году возник вопрос о необходимости создания епархиального общества трезвости. То есть, не светского общества, а именно епархиального общества трезвости. И в 1914 году, буквально накануне Первой мировой войны, такое общество трезвости епархиальное, чисто церковное, что каждая церковь, каждый приход, это фактически ячейка общества трезвости, должны участвовать вот в борьбе против пьянства. 29 августа был объявлен День трезвости, праздник, вот такой День трезвости.
Еще раз, 29 августа
1914 года, уже во время Первой мировой войны. И надо сказать, что в годы войны вопрос, связанный с пьянством, ну, по сути дела, в тылу, то есть в Пермской губернии, ну, был решен. Во всяком случае, когда мы читаем газеты военного времени, да, то мы здесь не наблюдаем какой-то тревоги авторов по этому поводу. Как бы пик вот такой борьбы, он пришелся на 1908-1912 годы. Можем сказать, что, в общем-то, была одержана, хотя и временная, но достаточно серьезная победа вот с этим народным недугом.
Ну и здесь можно вспомнить вот те некоторые цифры, которые у нас есть, и вклад героев этой борьбы. Мы уже упоминали до перерыва Николая Гавриловича Славянова, руководителя пермских пушечных заводов, знаменитого изобретателя и активного деятеля
главного инженера движения.
Да, главного инженера.
И... потому что директор металлических заводов тоже активно участвовал в этой борьбе, как мы знаем.
Ну да, это было весьма насущно. Так вот, буквально за несколько лет деятельности общества трезвости, которое было создано Славяновым в Мотовилихе, за несколько лет доходы кабачников сократились в 2,5 раза. Это большой показатель.
Ну, там, по-моему, осталось питейных заведений буквально единицы. Стало стыдно пить. Просто стало стыдно пить. В городе появляться пьяным было абсолютно невозможно, потому что было общественное большое осуждение. И многие бедные, которые еще не могли избавиться от этого, ну, скажем так,
своего
недуга, да, своего, они прятались, и прятались они на территории, которую мы сейчас называем Комсомольский проспект. Вот если в городе, если взять Пермяков. То есть на Комсомольском проспекте, когда Кунгурская улица, ну, в шутку, журналисты уже многие называли это проспектом, потому что это была самая широкая улица, значит, это был проспект.
С аллеей посередине.
Где-то около загородного сада, который сейчас сад имени Горького, с аллеей посередине, да, вот в этих кустиках, рядом с поляночками, которые вот сейчас называются Комсомольская площадь, а там были полянки, пригородные поляне, поляны, вот пристраивались любители выпить вдвоем, втроем, и вот такое дело...
Делали. То есть, тихо дома под одеялом, фактически.
Ну, по сути, да. И старались они это делать в день получки, поэтому и легко было их найти. И, надо сказать, было даже движение такое по поводу того, что жены оповещали о том, когда получка у мужей, и жены выходили на поиски своих мужей.
На охоту.
На охоту. Конечно, представить себе это очень сложно.
Происходила зачистка леса.
Каждый месяц происходила операция «Капкан».
Представить себе это очень сложно, но, в общем-то, это достаточно интересный факт в истории нашего города, в частности.
При том, что ведь неподалеку от того места, как раз вот в районе нынешнего дворца имени Солдатова, появился ипподром.
Вы считаете, что в этом какой-то есть символический такой момент, да?
Какой-то есть этот момент, потому
мне
что
кажется,
все-таки
да.
Ипподром, в первую очередь, это азарт. В первую очередь, бега, конечно же, это ставки.
Ну,
это попозже превратился почему-то в авто, то есть отсутствовали ставки, как бы официально они появились, то есть они в советский период делались подпольно, а тогда-то все было же официально, ставки официальные, игра была официальная.
Если говорить о банях, общественных местах, то пить можно было только в отдельных каких-то заведениях, да, в определенное время, и все бани общественные, там не было спиртных напитков, там была газированная вода.
То есть, вы хотите сказать, что не было кружки пива?
Не было ни раков. Кружек пива, ни раков,
ничего. Советское... Ну, хотя бы квас, может быть.
Советское наследие?
Квас и газированная вода.
Просто вот. Мы же все вспоминаем...
Вот и все удовольствия.
С иронией судьбы или с легким паром мы представляем, что такое баня. Баня – это, значит, кружка пива, вот это уже было навязано, собственно говоря, внушили населению Советского Союза, что вот именно так надо ходить в баню. И это просто вот это реальное внушение, на самом-то деле, вот, при всем любви к этому фильму.
А ироничная фраза, переделанная из известной песни советского времени «Я пью до дна стакан дюшеса», получается, в дореволюционное время звучала совсем не иронично, а как...
Норма как явление, норма,
ну, то есть,
да.
Вот как раз, когда я вот сейчас говорил об этом, я говорил, что там как раз происходило явление обратное. То есть, вот в Советском Союзе было внушение, что пить – это нормально, что пить – это хорошо.
Что русский человек не может без этого вообще.
Да, что русский человек и силен пьянством, собственно говоря.
В этом его и вся сила.
Да. А там как раз до революции происходили вещи совершенно обратные. То есть, как раз... От обратного все плясалось, и это получило, в общем, свое развитие.
Вот я встречал
Но
такую информацию.
Мы хотели
информацию.
Поговорить как раз еще о роли вот
когда,
церкви.
Когда говорили о пьяных там казаках, да, мы все прекрасно помним, что на войне, например, в казачьих войсках, да и не только в казачьих, да, было запрещено вообще пить. И пить можно было только в том случае, если разрешал командир при каких-то очень экстремальных обстоятельствах. И если пьянство было, то среди только офицерского состава, а не среди рядовых солдат.
Ну, про войну, вот то, с чем я сталкивался, с какими материалами, опять же, по воспоминаниям людей, действительно, и среди офицерства пьянство отнюдь не приветствовалось во время войны. И я вспоминаю только эпизоды, когда употребляли спиртные напитки, это полковые праздники. Да, это... То есть полковой праздник раз в год – это святое?
Полковые праздники, награждения – это в обязательном как бы порядке.
Причем, естественно, здесь было качественное спиртное, привозилось шампанское.
Сухие вина, шампанское. По поводу белого вина или столового вина, да, водки, речи быть не могло. То есть это считалось напитком, ну, скажем так, в исключительных каких-то случаях и не более того.
При этом вот борьба с пьянством или борьба за трезвость начала 20 века, она не мешала развитию, скажем, культурного винопития. И мы знаем, что у нас развивались виноградники в Крыму, мы делали великолепное шампанское. И...
Пермская Мадера. Пермская Мадера, да.
То есть, тоже здесь были.
Давайте о культуре питья. Да. Мы знаем прекрасно, что до 1861 года только дворянам разрешалось заниматься винокурением, ну, то есть изготовлением вина в разных видах, да. И мы знаем, что семейство Дягилевых, например, да, создавало различные вина. То есть виноград привозился сюда, или матрица винограда, и делались вина, в том числе Мадера, как раз вот на Пермской земле. Причем получалось очень хорошо, потому что у нас была замечательная вода. Вот, вода была, бралась качественная, родниковая, хорошая, и, следовательно, получались замечательные винные напитки. Больше того, если говорить о самогоноварении культурном, да, оно тоже присутствовало. В частности, встречается такое выражение в первой половине 19 века. Это выражение... как пить, пойдемте пить Ерофеич. Ерофеич в каждой семье пермской, дворянской, где разрешалось вот, иметь ну, типа самогонного аппарата, гналась своя домашняя водка. Вот эта домашняя водка называлась Ерофеич, потому что это была водка пятой очистки, шестой очистки. У кого она была лучше... Тот как бы гордился тем по своему качеству. То есть, вот эти все традиции, они, конечно, не могли так просто уйти. Я уже не говорю о том, что в сельской местности было развито браговарение. Браговарение, пивоварение тоже в 19 веке и в начале 20 века. И оно было достаточно неконтролируемое. Именно поэтому трезвенное движение пыталось это взять под свой контроль через церковь. Вы знаете, что Уральская церковь, все-таки она необычная немножко. Церковь стоит на огромной территории, где-то примерно 15-25 квадратных километров. Это очень большая территория. В каком-либо селе, рядом с селом находилось 5-6, а иногда и 20, и 30 деревень. Это могло быть 15-25 километров квадратных, это лучший случай. Могло быть и 30, и 40 километров.
Особенно если Соликамский уезд берем, Чердынский уезд.
Да, северные уезды особенно, огромные территории. И что там делалось в деревнях, конечно, очень было трудно проследить. В каждой деревне находилась, обычно строилась часовня. Их было там от 9 до 12 часовен. И священники приезжали в течение года в ту или иную деревню. И, конечно, именно церкви было очень удобно контролировать вот этот процесс, я имею в виду, прежде всего, браговарение, самогоноварение, следить за своими прихожанами, и поэтому и эффективность этой борьбы была достаточно высокой. Да. Но если говорить о культуре питья, то у наших предков она действительно присутствовала. То есть говорить о том, что наши предки были пьяные, погрязли в пьянстве, ну, это просто...
Просто не знать историю.
Просто не понимать, о чем говорить, да.
И немножко передергивать факты.
Вот, давайте... А вот если говорить, конечно, о периоде советском, да, прежде всего, о 30-х годах, а особенно о 70-х, о 80-х, то да, тут можем говорить о пьянстве.
А я встречал вот последствия, которые...
Ну, давайте все-таки мы обратно до революции перенесемся, потом мы советский период обсудим как-нибудь. Еще раз вас пригласим, Михаил Геннадьевич.
Хотелось бы
поговорить о персоналиях, в том числе, кто из церковных деятелей активно проявлял себя, кто участвовал в этом движении борьбы за трезвость. Все-таки не борьбы с пьянством, как это вот в советские годы преподносилось, а борьба за трезвость.
Я по
это
привычке, правильно. Видимо, говорю борьба с пьянством, да. Каждый священник входил в общество трезвости. То есть очень трудно выделить какие-то фамилии. Единственное, что можно выделить фамилии тех людей, которые читали специальные проповеди.
Угу.
Специальные проповеди, посвященные вот трезвости вообще, да. Епископы, они все были, это епископ Петр, это епископ Никанор, это пермский епископ Палладий, это, естественно, архиепископ Андроник. Я сказал Петр, епископ, да, он на самом деле был архиепископом. Все они были не просто активными участниками, они были лидерами трезвеннического движения. И выделить какую-то фигуру, ну, кроме, пожалуй, вот Городцова, да, очень трудно. А Городцов, почему яркая фигура? Потому что он организовал еще и певческие хоры. Просто очень трудно. Были, конечно, отдельные священники, да, которые создавали сестричество, братство, союзы ревнителей благочестия, которые также, вот у каждого сестричества, у каждого братства в уставе было четко прописано, что они являются в том числе и как бы ячейкой вот этого трезвеннического движения. Были такие священники, но мне кажется, что вообще священники Пермской епархии начала 20 века – это особая вообще категория людей, которые вели, я бы сказал, непрекращающую общественную работу. Вот это были такие, ну, я бы сказал, гиганты. Потому что какого-то священника выделить среди вот этой плеяды блестящих священников пермских начала 20 века, наверное, очень сложно.
Ну вот мне встречалось довольно много материалов об особенно активной борьбе за народную трезвость как раз последнего дореволюционного пермского владыки архиепископа Андроника. То есть он проявлял буквально кипучую деятельность в этом направлении. У него было множество инициатив, при этом он не отменял то, что делалось до него. При епископе Палладии тоже было ведь много сделано.
Да, при епископе Палладии произошел рассвет как бы трезвеннического движения, а архиепископ Андроник, ну, по сути, поставил точку. Да, вот, то есть было очень такое благополучное положение в этом отношении. Архиепископ Андроник вот как раз был в этот период времени, после вот епископа Палладия. Ну, я хотел бы еще сказать о том, что о самом пьянстве священников, да, вот
легенд. Ну, то есть об этом тоже очень много писали.
И много легенд,
мифов. И очень много в русской литературе по типу присутствует.
И сразу вспоминаются слова Ключевского, вот он же сам выходит из духовного сословия, и вот он говорит, вот говорят люди, что среди священников много пьяных. Это правда, говорит Ключевский. А среди мирян мало трезвых.
Ну, достаточно посмотреть просто списки, за что наказывали священников. Каждый год духовная консистория выкладывала эти списки. Вот наказание за это, за это, за это. Ваш покорный слуга просмотрел лет за... Начиная с 1905 по 1915 год, все эти списки по Пермской епархии. Но вот исключение составляет только вот три года, 1905-1907 год, отчетов нет, поэтому я эти списки посмотреть не могу. Надо посидеть еще в архиве, поискать. И по другим епархиям тоже посмотрел. Так вот, из, допустим, 60 наказанных, да, если одно наказание за нетрезвое, за посещение богослужения в нетрезвом виде, оно присутствует, да, вот, ну, 3-5, одно. А вот, ну, начиная с 1911-1912 года практически не было таких наказаний. И это не случайно, то есть вот пик, что ли, пьянство, он был пройден как раз, и среди священников он жестоко просто наказывался. Он просто вытравливался, потому что эти священники получали очень строгие наказания за нетрезвый образ жизни.
Вплоть до лишения сана.
Да, полностью, да, вплоть до лишения сана. Или
запрета к служению.
Запрета к служению на 3 года, на 5 лет и так далее.
Но вот когда мы смотрим Пермскую губернию конца 19-го, начала 20 века, мы видим вот это, я бы сказал, уникальное единение в борьбе за народную трезвость. Мы здесь видим и представителей государственной власти, губернатор, губернский
общественности,
народной трезвости. Далее мы видим представителей общества, многочисленное общество трезвости, которое появляется. Мы видим церковь, которая активно включается в эту работу и даже во многом возглавляет ее. Ну и мы видим здесь политические партии, в частности, вот Союз Русского Народа, которые тоже со своей стороны активно включаются в это движение.
Ну а как же пьяные черносотенные погромы?
Ну куда вот, давайте об этом поговорим, у нас ровно минута есть.
Вот как раз один из мифов, что Союз Русского Народа устраивал погромы, как раз лидеры Союза Русского Народа боролись против погромов, у нас множество документов, где призывали не поддаваться на провокации, не участвовать в погромах, наоборот, бороться с погромной агитацией и достигать своих целей только законными методами. И Марков, и Пуришкевич, и особенно Дубровин постоянно призывали к борьбе с погромами, но против погромов.
Если говорить об обществе хоругвеносов, да, которое было в каждой епархии, они отвечали за безопасность, в общем-то, крестных ходов. В том числе и за то, чтобы рядом с крестными ходами... То есть, понятно, что на крестных ходах не могли ходить пьяные, в принципе. Но вот рядом население, которое смотрело на крестные ходы, чтобы они тоже были в соответствующем, так сказать, настрое. Вот общество хоругвеносов как раз как бы следило за этим, за безопасностью крестного хода, за то, чтобы в окрестных селах и в окрестных деревнях, где проходил крестный ход, в это время все было вполне пристойно.
Ну, на самом деле, вот эти традиции, то есть мы сегодня поговорили, немножечко все-таки развеяли мифы советского периода, да, чуть-чуть, ну, насколько могли. А вот эти традиции встречи крестных ходов, их можно и сейчас хорошо видеть. Вот сейчас идет крестный ход как раз, и вот в день, когда наша программа будет в эфире, ну, понятно, что она немножко в записи ходит, он как раз закончится на Белой горе, вот, и когда крестный ход заходит в село, обязательно люди выходят его встречать. То есть это не организуется никем. Люди специально готовятся к этому. Люди выносят хлеб и соль. Это вот совершенно такое народное течение. Это никто не пытался даже восстанавливать. Оно как-то само ожило.
Ну, оно было раньше. Оно было раньше. Как сейчас это проявилось? Ну, вот видим, какая-то есть память. Есть. Память
какая-то. И при этом крестные ходы всегда встречаются в сугубо трезвом виде.
Да, конечно. То есть бабушки, вот сейчас вот я просто, мы снимали в прошлом году крестный ход, бабушки повязывают косыночки, они выходят, они ждут крестного хода. И они готовы. К сожалению, на этом наша программа истекла. Огромное всем спасибо. Спасибо нашим слушателям. Надеюсь, мы вот в очередной раз как бы немножечко повернули, развернули вас от, скажем, борьбы с пьянством, которое нам навязали, от борьбы за трезвость, что гораздо важнее. Спасибо, Михаил Геннадьевич.
Спасибо вам.
Спасибо.